Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы», выпуск последних известий, его представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В России отмечают годовщину начала Великой Отечественной войны. Москва призывает иракских экстремистов сохранить жизнь заложникам. На острове Сулавеси погибли около 180 человек. В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Москве минувшей ночью участники молодежных движений возложили цветы и зажгли свечи около всех посольств государств бывших республик СССР. Ранним утром у могилы неизвестного солдата тысячи человек почтили павших минуты молчания. Акция в память о погибших проходит сегодня помимо России в Белоруссии, Казахстане и на Украине. Россия призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление МИДа России появилось после информации о том, что группировка Совет Маджахедов намерена убить заложников, говорит представитель МИДа Михаил Камынин.
Мы вновь решительно призываем похитителей не допустить непоправимого и сохранить жизнь наших людей. Ведь речь идет о представителях российского народа, о представителях страны России, которая никогда и нигде не вела войну против ислама. Кроме того, один из российских граждан, оказавшийся в заложниках, является мусульманином. Мы также обращаем внимание похитителей на настойчивые призывы самых высоких авторитетов исламского мира, которые настаивают на скорейшем освобождении наших граждан.
Заявил Радио Свобода представитель МИДа России. 21 июня истек срок ультиматума, выдвинутого группировкой. Она требовала в обмен на жизнь заложников вывести российские войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. 4 сотрудника российского посольства в Багдаде были захвачены 3 июня. Еще один дипломат при нападении был убит. В Измайловском суде Москвы сегодня начинаются предварительные слушания по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Трое из 7 подсудимых обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью по мотивам национальной ненависти. В Верховной Раде Украины в среду было объявлено о создании оранжевой коалиции. Юлия Тимошенко, лидер одной из вошедших в коалицию партии, заявила.
На встрече представителей 3 политических сил, которые формируют коалицию, мы согласовали окончательные детали соглашения. На сегодня можно сказать, что между нами нет разногласий.
У нас абсолютно не залишилось.
Сегодня ожидается подписание коалиционного договора между пропрезидентской партией «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и соцпартией.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде австралийские военные открыли по ошибке огонь по охранникам иракского министра торговли. Один телохранитель погиб, еще 3 были ранены. Австралийское командование выразило соболезнования, подчеркнув, что будет проведено тщательное расследование случившегося. На индонезийском острове Сулавеси в результате оползней погибли, по последним данным, около 180 человек, свыше 135 числятся пропавшими без вести. Работы по поиску и спасению пострадавших продолжаются уже 3 сутки после того, как на остров обрушились ливневые дожди. Власти опасаются, что число жертв будет расти. В случае, если при испытании северокорейской баллистической ракеты она пролетит над Японией, США расценит это как угрозу международной безопасности. Об этом заявил представитель США при ООН Джон Болтон. Он также призвал Китай оказать на КНДР давление, чтобы добиться отмены ее ракетных испытаний. На палестинских территориях не прекращаются столкновения израильских военных с боевиками. С подробностями Равшан Гусейнов.
В заявлении израильской армии отмечается, что боевик бригад мучеников Алякса Дауд Катуми обстрелял израильских солдат, но был уничтожен ответным огнем. Спецслужбы обвиняют Катуми в организации теракта на западном берегу 3 месяца назад, в результате которого погибли 4 израильтянина. В лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа в ходе атаки ВВС Израиля ракеты, предназначенные автомобилю с боевиками, были убиты 2 палестинских детей и подросток. Армия намерена провести расследование причин гибели гражданских лиц при попытке ликвидации боевиков. Группировка «Фатха», бригады мучеников «Алякса», боевики, которые избежали уничтожения, угрожают Израилю массированными ракетными обстрелами города Сдерот. В Сдероте продолжается акция протеста против неспособности правительства защитить горожан от палестинских ракет. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент США Джордж Буш вновь призвал Иран дать ответ на предложение международного сообщества по иранской ядерной программе в течение ближайших недель, а не месяцев. Ранее в среду президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил:
«Мы неоднократно повторяли, что мы сторонники диалога. Мы хотим мира и спокойствия между народами. Мы будем вести переговоры со всеми, основываясь на нашем неотъемлемом праве на ядерные исследования. Мы изучим предложение Запада и к 22 августа дадим ответ»,
сказал иранский президент. Пакет предложений, согласованный 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, призван убедить Иран отказаться от программы по обогащению урана.
Радио «Свобода», новости.
В Мексике, неподалеку от американской границы, найдены обезглавленные тела 4 человек, 3 из них сотрудники полиции. Головы были обнаружены позднее в городе Тихуана. В последние месяцы в приграничных районах Мексики участились случаи убийств полицейских. Китайские ученые обнародовали информацию о том, что еще в ноябре 2003 года в стране умер человек, заразившийся птичьим гриппом. Это произошло за 2 года до того, как Пекин официально оповестил Всемирную организацию здравоохранения о появлении опасного вируса. Новая информация опубликована в китайском медицинском журнале. Власти хотели помешать публикации, но не успели. Правительственная делегация Молдавии отправляется в Москву для переговоров о поставках российского газа во второй половине 2006 года. В конце прошлого года «Газпром» предложил Молдавии приобретать газ по $160 за 1000 кубометров вместо прежних $80. Затем была достигнута временная договоренность о том, что до 1 июля Молдавия будет получать российский газ по цене $110 за 1000 кубометров. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня небольшая облачность, без осадков, 30-32 градуса тепла. В Петербурге также до 32 градусов. Во второй половине дня пройдут локальные дожди, возможны грозы. В связи с продолжающейся жарой медики советуют людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в самые жаркие часы дня оставаться дома, запастись таблетками и пить побольше жидкости. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире 65-я годовщина начала Великой Отечественной войны, нарушение прав граждан в психиатрических клиниках, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет исполнительный директор общественной организации «Гражданская комиссия по правам человека» Роман Черный. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня, в день 65-й годовщины вступления Советского Союза во Вторую мировую войну, у Тереспольских ворот Брестской крепости пройдет митинг-реквием. Почтить память погибших у стен цитадели соберутся представители местных органов власти и члены ветеранских делегаций из разных регионов республики, а также Москвы, Смоленска, Нижнего Тагила и Сургута, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
22 июня 1941 года Брест оказался на направлении главного удара сильнейшей группировки немецкой армии. Вопросу быстрого овладения укрепленным городом командование вермахта придавало особое значение. Однако именно гарнизон Брестской крепости откорректировал планы стремительного продвижения на восток. В полном окружении, без воды и продовольствия, при нехватке боеприпасов и медикаментов, защитники цитадели несколько недель отвлекали на себя внимание и силы противника. С учетом исключительных заслуг, в 1965 году Брестской крепости было присвоено звание «Крепость-герой». В 1971 здесь создан мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». По инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко к 60-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне крепость была полностью отреставрирована и стала традиционным местом сбора ветеранов из Белоруссии, России, Украины.
Мы ведь фактически не вкладывали средства восстановления памятников, и они уже значительно обветшали. Мы восстановили этот комплекс, и он в неплохом состоянии.
Стоит отметить, что с приходом к власти Александра Лукашенко обращение к военному лихолетию получило второе дыхание. Лейтмотивом почти всех выступлений президента является то, что Белоруссия не ввязалась в военные конфликты, да и самое популярное изречение электората Лукашенко, знакомое уже, лишь бы не было войны. Даже День независимости Белоруссии совмещен с 3 июля, днем освобождения Минска. По инициативе главы государства не только восстанавливаются старые, но и стремительно возводятся новые памятники военачальникам, партизанам, подпольщикам. Полной неожиданностью стало открытие в 20 километрах от Минска укрепрайона на так называемой линии Сталина, которая в середине 30-х годов 20-го столетия протянулась от Баренцева до Черного моря вдоль западной границы СССР. И хотя огневые точки ни одного дня не участвовали в боевых действиях, 9 мая и 22 июня на территории комплекса проводится инсценированное шоу с участием переодетых фашистов и красноармейцев. Мероприятия патриотической направленности, приуроченные к началу Великой Отечественной войны, пройдут сегодня во всех городах Белоруссии.
И в продолжении темы репортажа Игоря Корнея, опрос на улицах Петербурга. Что для вас сегодня, 22 июня? С таким вопросом к горожанам обратился корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
День начала войны. Для моей семьи это память о тех, кто не вернулся. Наверное, нет ни одной семьи, в которой кто-то не остался на полях.
22 июня, самая белая ночь, насколько я знаю. У меня у сестры 22 июля день рождения. Так никаких ассоциаций нет.
22 июня – день начала войны. У нас дедушки, бабушки принимали участие, поэтому для нас эта дата самая непосредственная. И дети знают.
Этот день очень многое значит для меня, потому что это все-таки начало Великой войны, которая сплотила людей. У меня дедушка был на войне. На самом деле, меня переполняет гордость вообще за этих людей. И когда я вижу их на улице, очень приятно, что у нас есть такие люди.
22 июня – день молодежи, случайно. Нет? Я не знаю, что это за праздник. Для меня лично никакая дата.
Для меня это связь с родственником, с дедушкой, которую я помню. Все, что связано с войной, это воспоминания. Я ее воспринимаю как личное, для меня это важно.
Начало войны. Мои родители, они столкнулись с войной, но были еще детьми. Бабушки, дедушки умерли, поэтому так отдаленно, но все равно переживаешь.
У детей у наших уже нет.
Даже не знаю, я турист, я с Ангарска, с Иркутской области. Ничего не говорили. Может быть, кто-то знает, но я, честно, ничего не слышала.
Это, по-моему, для всего народа обозначает. У меня дед прошел войну. У деда, по-моему, 6 или 7 братьев погибло. В блокаду все родственники. Одна, по-моему, осталась. Остальные все ушли. Дочки, я стараюсь, у меня даже военный билет деда сохранился. Воинская книжка тогда это называлась. Как-то интересуюсь. Вот ей 19 лет, пока еще передается. Может быть, меня не будет, это уйдет, но пока знаю.
Не помню, 22-е, но День независимости это вряд ли. Для меня это первый нерабочий день, я увольняюсь сегодня. Завтра я в отпуск уезжаю, то есть для меня это отличный день.
День начала Великой Отечественной войны. Я помню, так как у меня 2 дедушки, один из них просто родился и прошел блокаду, а второй даже участвовал в войне. Ну и еще плюс песня есть. 22 июня, ровно в 4 часа, пушки бомбили, нам объявили, что началась война.
Обычный день, что-то я не вспоминаю.
Ровно через 3 месяца мой день рождения. А так я не знаю.
Очень сложный день. С одной стороны, конечно, вот эти все воспоминания, все потеряли детей, многие мужей потеряли, предыдущие поколения. Ну а с другой стороны, все равно лето, белая ночь, и жизнь продолжается.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что для вас сегодня, 22 июня?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дязин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Как в Петербурге пройдет день памяти, посвященный 65-летней годовщине начала Великой Отечественной войны? Есть ли публикации?
Доброе утро. Да, публикации на эту тему есть. Дню памяти и скорби посвящен сегодняшний номер смены. Корреспонденты побывали на Невском пятачке, месте, где шли самые кровопролитные бои Великой Отечественной войны. Газета пишет, что местный музей страдает от отсутствия финансирования и безуспешно пытается закрепить за собой земли заповедника. Между тем, в охранной зоне, то есть практически на костях героев, уже строят особняки, пишет смена. Петербургские известия рассказывают о том, что легендарную 7-ю симфонию Шостаковича сегодня можно будет не только слушать, но и смотреть. В День памяти и скорби Ленинградская симфония будет исполнена в БКЗ Октябрьский в жанре синемафонии, то есть музыка будет сопровождаться специально подобранным видеорядом. И на другие темы. Вот любопытная публикация в петербургской «Новой газете». Реклама не по-христиански. В Петербурге назревает скандал, подобный карикатурному. Житель Петербурга Артак Алексанян обратился в суд с намерением покарать телевизионщиков, которые несколько лет подряд, по его мнению, транслируют рекламный ролик антихристианского, как считает Алексанян, содержания. По сюжету босые мусульмане дервиши исполняют ритуальный танец прямо на лике Христа. Разбирательство может начаться в ближайшее время, пишет петербургский «Новая газета». И петербургский «Коммерсант», комментируя вчерашнее сообщение о том, что 32-летний сын губернатора Петербурга, бизнесмен Сергей Матвиенко, собирается переехать в пригород Таллина. В прошлом году Матвиенко купил совместно с другими двумя предпринимателями остров на речке Пирита. Основанная им фирма построит там 8 домов для влиятельных российских бизнесменов. Кроме того, фирма планирует открыть вертолетное сообщение между Петербургом и Таллином. Газета напоминает, что ранее одна эстонская компания уже пыталась освоить этот маршрут, но столкнулась с противодействием российских чиновников, утверждавших, что вертолеты будут летать слишком близко от российских стратегических объектов. Возможно, участие в этом деле Сергея Матвиенко изменит позицию российской стороны, пишет петербургский «Коммерсант».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Москва призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. В Измайловском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Уголовное дело экс-кандидата в президенты Беларуси, одного из лидеров оппозиции Александра Козулина, передано в суд. Тбилиси резко негативно отреагировал на заявление лидера Абхазии о возможном минировании границы самопровозглашенной республики с Грузией. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» Иван Толстой представит вам «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Французская книга о сытых левых, польский фестиваль, теперь Белоруссия, художники Восточной Европы, общее мировоззрение, русский европеец Грибоедов. Таковы его темы. 9 часов 16 минут. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Права пациентов психиатрических больниц в России до сих пор остаются очень слабо защищенными. 20 июня в Петербурге Гражданская комиссия по правам человека организовала слушание в защиту прав людей, пострадавших от грубого обращения и насилия в психиатрических больницах номер 1 и номер 3, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Закон Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании гарантирует право граждан на защиту от жестокости в психиатрических учреждениях, а также на информирование граждан об их правах как пациентов. В том же законе говорится о необходимости создания государственной службы защиты пациентов психиатрических больниц, но она до сих пор не создана. В Гражданскую комиссию по правам человека ежедневно приходят обращения людей, которые, попав в психиатрические больницы, испытали на себе не только жестокость и унижение человеческого достоинства, но стали жертвами квартирных махинаций, а также объектами для разнообразных клинических испытаний. Пациенты психиатрической больницы имени Кащенко, например, жалуются на невероятно грязное постельное белье, на то, что больных привязывают на много часов к батареям и кроватям, что приводит к образованию пролежней, на то, что в палатах нельзя заснуть от запаха испражнений, говорит адвокат Петербургской адвокатской палаты Владимир Качкин.
Государственная власть всегда боялась общественного контроля. Поэтому я считаю, что нужно идти по пути разработки законодательства, которое в настоящее время отсутствует, которое бы позволяло общественности контролировать все сферы государственной деятельности, в том числе и в этом направлении. Как необходим общественный контроль за судьями, за работой прокуратуры, других правоохранительных органов в сфере психиатрии, общественный контроль точно так же необходим. Потому что этот контроль, он даст необходимую информацию. Будет информация, будут соответствующие выводы, будет ответственность, будет соответствующее наказание для людей, поступающих неправомерно, злоупотребляющих своим положением.
Правозащитники возмущены тем, что пациентов, умерших в психиатрических больницах, хоронят, как хоронили заключенных ГУЛАГа на больничных кладбищах, вместо надгробий с именами и датами деревянные дощечки с номерами. Гражданская комиссия по правам человека давно уже говорит о том, что городскому комитету по здравоохранению нужно обеспечить совместно с правозащитниками плановые ревизии деятельности психиатрических учреждений, итоги которых должны предаваться гласности, и проводить ежегодные открытые слушания по фактам нарушения прав человека в системе психиатрических учреждений.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор организации «Гражданская комиссия по правам человека» Роман Черный. Роман, доброе утро.
Доброе утро, Татьяна. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Напоминаю, что наши слушатели могут присоединиться к беседе и задать свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Роман, скажите, пожалуйста, вот прошедшие 20 июня слушания были посвящены каким-то конкретным случаям, зафиксированным гражданской комиссией, или общему положению дел в больницах номер 1 и номер 3?
Правильно будет сказать, Татьяна, что они были посвящены, конечно, общему положению дел в психиатрических больницах номер 1 и номер 3, но, естественно, мы приводили конкретные примеры, потому что только конкретные примеры позволяют понять то, что происходит в этих учреждениях. У нас выступало 7 пострадавших. Сейчас я вам скажу, 5 человек из них это были пострадавшие от нарушения их прав в психиатрической больнице номер 1, номер 3, еще было 2 по психиатрической больнице номер 2 имени Святого Николая Чудотворца. И очень важно сказать, что нарушение прав граждан, то есть особенно, наверное, возмутительно, да, когда нарушаются права выпускников детских домов, то есть, опять же, ну, наиболее незащищенных и пожилых людей, одиноких пожилых людей или пожилых людей, в чьей судьбе абсолютно не заинтересованы их родственники. И мы приводили, конечно, конкретные примеры. Один из них — это случай Анатолия Ильича Николаева. Это человек, сейчас он на пенсии, и он профессиональный танцор, он был известен, достаточно известен в СССР, один из известнейших профессиональных танцоров в СССР. И вот в ноябре 2005 года, буквально ночью, в его коммунальную квартиру ворвался его сосед, ворвались трое мужчин такого крупного телосложения, скрутили Анатолия Ильича и поместили его в психиатрическую больницу, где он находился в течение достаточно долгого времени. Его до этого он не госпитализировался в психиатрическую больницу, и единственная причина, по которой он был госпитализирован, это, если можно назвать так, конфликт с его соседом, который в течение 10 лет не проживает в своей комнате и сдает ее различным приезжим. А самого Николаева трижды обворовывали за этот период, и естественно, что он начал, так сказать, как-то бороться вот с этим, обратился к участковому, сменил дверь, и вот вечером как раз, когда он услышал голос соседа, он самостоятельно открыл эту дверь, потому что он знал, что у соседа пока нет ключа, ну и вот он столкнулся вот с таким произволом. Он находился, то есть его выпустили из психиатрической больницы только после того, как его сослуживцы нашли его, пришли к нему с визитом, и после этого его отпустили, но врачи-психиатры строго-настрого посоветовали ему не конфликтовать с его соседом.
Вообще, Роман, да. Скажите, пожалуйста, ну вот в таких случаях разве врач-психиатр не обязан был как-то проконсультироваться с правоохранительными органами или ознакомить человека, который привезен вот так насильно, какие-то элементарные человеческие-то должны быть контакты? Почему так происходит? Ведь явно видно, что да, это не буйный человек, действительно, да, не больной.
Да, вы знаете, вы совершенно правы. У меня на самом деле точно такие же вопросы. И я, например, специально вот приходил на прием, беседу, скажем, с заместителем главного врача психиатрической больницы, которая находится на Обводном, психиатрической больнице номер 6. И вот господин Шестернин, он мне говорил, да, что врач-психиатр обязан выслушивать обе стороны. И на самом деле все эти, как бы, принципы, они прописаны. Но совершенно ясно также и то, что в огромном количестве случаев это не соблюдается. И
то
вот
есть
в том случае,
врач принимает сторону не пациента, хотя он вообще-то обязан по своим функциям в первую очередь защищать права пациента, насколько вот я понимаю, как всю функцию врача, а принимает сторону другую. Скажите, пожалуйста, а вот вы не исследовали такую, может быть, составляющую, как коррумпированность? Может быть, дело в том, что как раз вот у таких пациентов, у которых нет родственников, они совершенно не защищены? Понятно, что есть возможность у тех, кто хочет посягнуть на какие-то, скажем, даже жилплощадь тех же людей. Понятно, что они всеми правдами, неправдами, а иногда, может быть, и какими-то взятками пытаются решить этот вопрос с психиатрами. И насколько вот этот процесс, вот сейчас в России разворачивается борьба с коррупцией, вот можно поставить под контроль?
Да. Вы знаете, вы прямо, что называется, в точку очень правильно и очень верно расставили акцент. Безусловно, мы исследовали вот эту составляющую, и в большом количестве случаев можно предполагать, наш взгляд абсолютно обоснованно предполагать, как и в том случае, о котором шла речь, что речь идет о все-таки коррумпированности сотрудников психиатрической службы здравоохранения. К большому сожалению...
Но вот, предполагать это не доказать.
Видите ли, Татьяна,
да.
Татьяна, я скажу вам следующее, что мы специально провели мониторинг вот как раз ситуации в России и в нескольких российских городах, это в Нижнем Новгороде, в Новосибирске, в Казани, в Липецке, возбуждались уголовные дела, и они доходили до суда, и речь как раз шла о том, что врачи-психиатры, они помещали людей в психиатрические больницы, либо с подачи родственников, либо самостоятельно, с корыстной целью, с тем, чтобы воспользоваться их жильем. По Санкт-Петербургу все-таки есть конкретный случай, когда врач-психиатр был осужден. Это случай господина Веденеева, заведующего отделением психиатрической больницы имени святого Николая Чудотворца, когда он был осужден на 7 лет. То есть он передавал своих пациентов банде, которые затем заставляли их переписать жилье на этих людей, и затем их убивали. И вообще это вопиющая история, и ее, так сказать, весь ужас заключается в том, что вот когда господин Веденеев был помещен в следственный изолятор, когда было возбуждено уголовное дело, в том числе в отношении этого человека, то наша психиатрическая общественность возмутилась этим, написали они письмо в поддержку господина Веденеева, его отпустили, и вот до того момента, пока он был осужден, он вернулся, он был на свободе, он работал в той же психиатрической больнице, единственное, что не заведующего отделения.
То есть его даже не отстранили от работы?
Да, его просто понизили. Он был вместо заведующего, он стал обычным врачом-психиатром. Но затем он был, слава богу, осужден. То есть, хотя, на наш взгляд, все-таки 7 лет за то, что человек передавал своих пациентов, заведомо зная, что с ними будет. Это, конечно, не очень большое наказание. Но, тем не менее, слава богу, вот такой процесс пошел.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые гости студии, уважаемые судьи, Николай Николаевич, город Ленинград. Я вас внимательно слушаю. Хочу выразить такую мысль. Сегодня борьба за права человека используется уже в детском саду, известно, для достижения целей. И ваши перспективы, Роман Черный, они вообще-то очень черные. Вы знаете прекрасно, что Америка использует борьбу за права человека для того, чтобы захватить другие страны и разрушить их независимость.
Большое спасибо вам за вопрос. Вы знаете, наша организация, она всегда дистанцировалась и дистанцируется от какой бы то ни было политической борьбы и от участия в каких-то политических действиях. В том, что теперь, когда вы говорите по поводу того, что права человека, они используются для того, чтобы достичь каких-то своих целей, я не знаю, может быть, какие-то конкретные люди и есть, но в подавляющем большинстве случаев на борьбе за права человека нельзя заработать никаких денег, никакой политический капитал на этом не сделаешь. Поэтому тут, так сказать, ваши претензии, на мой взгляд, они абсолютно беспочвенны. Кроме того, мне на самом деле не в чем оправдываться, потому что десятки людей, как минимум, которые обращаются в нашу комиссию, их мы действительно помогаем отстоять права этим людям. И, кстати, конкретный случай, когда на наших слушаниях выступали двое выпускников детских домов для детей с задержкой психического развития. Один из них проживал в психоневрологическом интернате номер 10. Это Евгений Сенькин. И Женя, он очень хорошо рассказывал свою историю, рассказывал, как его госпитализировали в психбольницу номер 1. И наша организация, также как независимая правозащитница с 56-летним педагогическим стажем, Галина Аркадьевна Крышня, мы помогли, чтобы Евгений был освобожден из психбольницы номер 1 и затем из ПНИ 10, психологического интерната номер 10. В конце концов, он получил жилье, он получил комнату. Сейчас у него есть работа, он работает вне интерната. Он очень этим доволен, он собирается продолжить свое обучение, потому что вы понимаете, что обучение в коррекционных школах, оно никуда не годится. Вот.
Роман, вы употребили такой термин «освобожден», как будто бы из тюрьмы. Может быть, выписан, было бы более корректно
да,
сказать.
Да, абсолютно верно. Был выписан это более корректно, но я скажу, вы знаете, это я случайно, конечно, сказал, но в оправдании я могу сказать следующее. Мы, кстати сказать, на слушаниях приводили данные опроса в нашем докладе 2004 года. Опрос вот, научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук среди представителей различных категорий, 900 человек, и в том числе сотрудников здравоохранения. И вот там, кстати, данные опроса, что каждый второй считал, что психбольница – это место, куда, где преступники укрываются от уголовного наказания или куда упекают инакомыслящих. Это скорее тюрьма, чем больница. Вот, собственно говоря, данные опроса. Поэтому.
Мы продолжим беседу с нашим гостем после краткой сводки новостей во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. А в 11 часов по московскому времени сегодня в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», посвященную годовщине начала Великой Отечественной войны. Чем дальше от начала войны, тем больше вопросов, кто виноват в жесточайших потерях, почему Красная Армия, имея численное превосходство в технике, была почти разгромлена за первые дни войны. Версии современных газет на эту тему оценивает журналист и писатель Леонид Млечин. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит «Радио Свобода», 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Москве минувшей ночью участники молодежных движений возложили цветы и зажгли свечи около всех посольств государств бывших республик СССР. У могилы неизвестного солдата рано утром около 2000 человек почтили память павших минутой молчания. Россия призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление МИД России появилось после информации о том, что группировка Совет Маджахедов намерена убить заложников. На Украине сегодня ожидают подписания соглашения о парламентской коалиции блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина» Виктора Ющенко и соцпартии. В Измайловском суде Москвы сегодня начинаются предварительные слушания по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Трое из семи подсудимых обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью по мотивам национальной ненависти. Тбилиси резко негативно отреагировал на заявление лидера Абхазии о возможном минировании границы самопровозглашенной республики с Грузией. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава охарактеризовал заявление Сергея Багапша как направленное на срыв переговоров по урегулированию грузино-абхазского конфликта. На индонезийском острове Сулавеси в результате оползней и наводнений погибли, по последним данным, 190 человек, свыше 135 числятся пропавшими без вести. В Багдаде австралийские военные открыли по ошибке огонь по охранникам иракского министра торговли. Один телохранитель погиб, еще трое были ранены.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Профсоюз работников академических организаций Российской академии наук Петербурга и Ленинградской области обратился к президенту России Владимиру Путину с обращением, в котором ученые просят президента поддержать их требования по введению в научной сфере отраслевой системы оплаты труда и обратить внимание на кадровый кризис в науке. Напомним, что средняя заработная плата научного сотрудника Академии наук из бюджетных источников равна вместе с дополнительно привлеченными средствами 7,5 тысячам рублей. «Газпром» предлагает жителям Петербурга и Ленинградской области оценить социально-экономические и экологические последствия строительства газопровода между Россией и Германией. На публичное обсуждение вынесено техническое задание на оценку воздействия на окружающую среду проекта изменений газопровода. Комментарии, предложения и замечания будут приниматься до 16 июля этого года. Напомним, что североевропейский газопровод между Россией и Германией пройдет по дну Балтийского моря. Верховный суд России отказал в удовлетворении жалобы профессора Петербургского педагогического университета имени Герцена, члена партии «Яблоко» Александра Кобринского о признании незаконной принудительной эвакуации неправильно припаркованных автомобилей на штрафстоянке. По мнению заявителя, правило задержания транспортного средства противоречит Кодексу об административных правонарушениях, одна из статей которого прямо запрещает эвакуацию транспортного средства, а также его удержание на стоянке. Однако ответчики, представители правительства, сослались на то, что такого понятия, как эвакуация транспортного средства, юриспруденция не знает. Существует лишь понятие перемещения. В результате суд согласился с доводами представителей ответчиков. В Петербурге продолжается выселение граждан, имеющих задолженность по квартирной плате. Так, сегодня будет исполнено судебное решение по переселению гражданина, имеющего долг в 20 тысяч рублей, из отдельной двухкомнатной квартиры в центре Петербурга в комнату в коммунальной квартире. Петербургская торговая сеть 505.ru подсчитывает убытки, нанесенные трехдневными проверками милиции, связанными с уголовным делом, возбужденным по статье «Нарушение авторских и смежных прав». По словам представителя руководства сети Петра Самохвалова, в каждом магазине без всякой проверки было изъято диск в среднем на 1,5 миллиона рублей. В одном из магазинов на улице Восстания даже произошел пожар, вызванный попыткой милиции вскрыть сейф с выручкой за полдня с помощью бензиновой пилы. Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли 21 июня в первом чтении законопроект, запрещающий использование в Петербурге неассимилированных иноязычных заимствований, фонетических, морфологических, грамматических и пунктуационно неправильных вариантов, а также максимально исключить их влияние. Правило будет распространяться на средства массовой информации, рекламу, делопроизводство и сферу образования.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35 в эфире Петербургский час, утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях исполнительный директор Организации гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Мы беседуем о соблюдении прав граждан при оказании им психиатрической помощи. По телефону 8 800 200 ровно 22 12 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вот как человек, находясь в психиатрической больнице, может обратиться в соответствующие органы, дать знать о себе, что он помещен в психиатрическую больницу незаконно, с просьбой помочь ему в освобождении? Я как понимаю, телефон ему никто не обязан давать, и он находится полностью во власти врачей. Он может находиться там сколько угодно долго. Ну, что ему делать в этом случае?
Вы знаете, этот вопрос действительно в точку. И, ну, что делать? Действительно,
то есть, у нас есть такие случаи. Если у пациента обнаружится мобильник, его отберут?
Вы знаете, в принципе, то есть, мы знаем о таких случаях, когда такое бывает. Иногда оставляют, иногда сквозь пальцы смотрят врачи на это, иногда отбирают. Здесь вопрос ведь такой. Совсем недавно еще даже висели объявления психиатрической больницы номер 1 и номер 3, например, о том, что нельзя брать номера телефонов у пациентов отделения, вот тем, кто приходит встретиться со своими родственниками, и нельзя потом звонить по этим телефонам по просьбе родственников. А за нарушение вот этого правила, как и других правил, родственники могли лишаться права на свидание со своими близкими. То есть это то, что было написано в свое время по этому поводу, в прокуратуру обращались, и в итоге эти таблички, по крайней мере, в психбольнице номер 1 сняли. Да, но, так сказать, положение реально, насколько я понимаю, не улучшилось. Что делать в этом случае? Ну, наверное, все-таки сейчас у некоторых пациентов психиатрических больниц все-таки есть мобильные телефоны, и, наверное, нужно попросить кого-то, чтобы разрешили вечером, там, допустим, позвонить по этому телефону, ну, или все-таки просить, требовать от сотрудников психиатрической больницы, чтобы они дали возможность позвонить, потому что вообще-то рекомендовано, существует соответствующая ведомственная рекомендация о том, что родственники пациента или его знакомые, они должны быть информированы о том, что человек госпитализирован в психиатрическую больницу. Поэтому, то есть, это законодатель, ну, это подзаконные акты.
То есть, точно так же, когда, если тебя арестовывают, ты имеешь право юридически на один звонок адвокату или родственнику, чтобы сообщить.
Татьяна, это даже больше, на самом деле, больше, чем, потому что все-таки, когда человек арестовывается, ну да, он тоже, как бы, есть презумпция невиновности, но здесь-то вообще, так сказать, здесь человек госпитализируется, он вообще невиновен, да, даже если он болен, да, это не его вина, это его беда. И дискриминировать его на основании того, что его госпитализировали в психиатрическую больницу, это нарушение напрямую закона о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. То, что это сплошь и рядом происходит, и то, что бывало так, когда к нам люди, например, звонили, а потом, значит, либо просто прерывали звонок, либо, значит, брал трубку врач-психиатр и говорил, ну, вы знаете, вам позвонил психически больной человек, не принимайте его звонок во внимание. Всегда такие случаи у нас были. И с этим бороться, на самом деле, действительно очень сложно, и можно это сделать только добиваясь того, чтобы как минимум порядки в этих учреждениях они были изменены.
Ну, а если вот мы возьмем такие случаи, что существуют родственники, действительно человек болен, и его необходимо по медицинским показаниям, скажем, семья не в состоянии в данный момент обеспечить уход ему дома. Родственники пациента, которые помещаются в психиатрическую больницу, на сегодняшний день они могут сопровождать его, посмотреть какие-то условия содержания, и если их что-то не устраивает, произвести какой-то отказ, сказать, что мы, может быть, найдем какие-то другие способы лечения этого человека.
Формально такая возможность есть. По сути, такой возможности нет, потому что очень большое обращение к нам, в том числе именно по психбольницам номер 1 и номер 3, это крупнейшие психбольницы Санкт-Петербурга, когда родственников не допускали к самим пациентам, и ведь это практика, постоянная практика, которая существует в психбольнице. Если вы даже приходите на свидание с родственником, то свидание, как правило, происходит в столовой или в такой небольшой комнатке, вот, то есть войти в отделение вам не позволяют, поэтому человек может годами там находиться, и у родственники не имеют возможности пройти на отделение и увидеть, в каких условиях реально находится пациент.
А если это пожилой уже человек, и он, скажем, лежачий, что в палату тоже не пропустят?
Вот хороший вопрос. Да, 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 такие случаи есть, и обращения такие к нам есть. Были обращения по разным психиатрическим больницам, в том числе по психбольнице номер 3. И одна из вот, журналисток, которая сотрудничает с нашей комиссией, она написала статью, она назвала ее «Смерть в раю», и эта статья была опубликована вот на украинском новостном сайте «Власти нет». www.vlasti.net, и вот там в этой статье описывается случай вот человека, женщины, которая была помещена, пожилого человека, и, так сказать, она в ужасных условиях находилась там, то есть тоже ее привязывали, развились пролежни, на самом деле это совершенно, ну, в общем-то, дикая история, и по этому поводу мы... Помогали обратиться.
В психиатрии продолжается система... Вот я знаю,
принудительных привязываний?
Да, система нестеснения была, по-моему, провозглашена в конце 19 века.
Очень хорошо сказали. Да, это правда. Она действительно была провозглашена. И, кстати сказать, одними из тех, кто ее провозгласил, были прогрессивные российские психиатры. И это была, конечно, очень правильная мысль, она была продолжена, существует альтернатива вот таким вот именно стеснению, вот таким условиям содержания жутким. Был проект Сотерия в Калифорнии, где вообще практически никакого стеснения не использовалось, за исключением редких случаев, когда человек находится действительно в вот таком состоянии буйного помешательства, но это достаточно краткий промежуток времени, как правило. Это пример Италии.
Сейчас существует настолько
медикаментозное, по-моему, решение.
Вот вы знаете, проблема здесь, опять же, когда мы говорим о медикаментозном решении, да, то существует такой термин фармацевтическая, фармакологическая смирительная рубашка. Да, то есть это на самом деле тоже, это тоже далеко, скажем так, это тоже не выход, в общем-то, из ситуации. Вот хотя я не хотел бы поднимать эту тему, потому что хоть я и врач, у меня, так сказать, педиатрическая была практика, не психиатрическая, хоть я и проходил специализацию соответствующую по психотерапии, но этот вопрос, он достаточно специальный, его можно поднимать, и мы будем, наверное, поднимать эти вопросы на слушания, куда будут приглашаться больше врачей, чем юристов, вот как на тех слушаниях, на которых мы были. Но в любом случае применение психотропных препаратов только для того, чтобы облегчить жизнь сотрудникам психиатрической больницы, чтобы сделать человека, так сказать, менее буйным, менее опасным, это плохо, потому что на самом деле идеальным, конечно, были вот некоторые вот такие вот комнаты специальные, некоторые психбольницы, которые существовали, например, в 40-х годах, да, когда оббивали мягкими материалами комнаты, чтобы человек не мог принести себе вред, помещали человека в эту комнату, вот, наблюдали его, там, давали ему есть, пить, сказать, и человек находился, он не мог там причинить себе вред, и через какое-то время он выходил вот из этого состояния, будь то психоз или нет, в данном случае это не важно, вот, и затем, так сказать, постепенно его выводили из этого состояния, и чем меньше психотропных препаратов будет применено, тем лучше, это, в общем-то, понятно, да, так сказать, потому что очень много побочных эффектов.
У нас есть еще вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Ломов. Я слушаю, мне интересно, но самое главное, мне интересно, почему никак не ссылаетесь вы на то, как прописаны права человека в уставе города, в конституции. Я уж не говорю, что там они практически отсутствуют. Но а самое главное, что вы не ссылаетесь на жилищный кодекс. Ведь я так слышу, что вопросы стоят о жилищных вопросах, которые люди по-разному решают. А как жилищный кодекс определяет эти процедуры? Я знаю, что он никак не определяет. Мало того, тут на круглом столе представитель общества «Ночлежка» сказал, что у нас живодерский жилищный кодекс. Но живодерский жилищный кодекс тогда не может соответствовать нормальной конституции. А если он соответствует этой конституции, то у нас живодерская конституция. А тем более, что у нас в уставе города, в великом городе, не прописаны никак права человека.
Мы ответим нашему слушателю Николаю Ломову через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня День памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война. Москва призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо. В Багдаде австралийские военные открыли по ошибке огонь по охранникам иракского министра торговли. Один телохранитель погиб, еще трое были ранены. В Мексике неподалеку от американской границы найдены обезглавленные тела 4 человек, трое из них сотрудники полиции. На индонезийском острове Сулавеси в результате оползней и наводнений погибли, по последним данным, почти 180 человек. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с исполнительным директором организации «Гражданская комиссия по правам человека» Романом Черным, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Давайте послушаем еще один звонок, после чего ответим и на тот, который прозвучал до перерыва. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Доброе утро, уважаемые господа. Меня зовут Николай, и мы помним, как даже министром здравоохранения Российской Федерации была Дмитриева. Она психиатр ведущий, сейчас в Серпах начальник большой. Но мы видели, какие манипуляции и там проводились, когда вот дело с Будановым, который убил Элю Кунгаеву. значит, и как ему 10 раз назначались эти экспертизы и не могли разобраться, вменяем он или не вменяем. В общем, как дышло, куда повернешь, туда и вышло. Есть ли у вас информация, сколько у нас вот, психиатрических больных проходит службу, наверное, на высших военных должностях? Вот что интересно. И как обстоят дела психиатрии в армии? Есть ли там какие-то врачи и чем они занимаются? Спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Наверное, я на последний вопрос отвечу. На самом деле, мы действительно поднимали проблему нарушений прав человека в когда люди находятся вот на судебно-психиатрической экспертизе, и мы поднимали случай с Иваном Гавриловичем Иванником. Что касается Института Сербского, безусловно, и не только вопиющая ситуация была с господином Будановым, но была и вопиющая ситуация все-таки в Чечне, когда сотрудники Центра судебно-социальной психиатрии имени Сербского, они заявили о том, что речь идет о массовом психическом заболевании детей, да, совершенно вопиющая ситуация, и к счастью, мы поднимали ее, мы выступали против, я писал статьи против этого, выступали против этого, и, конечно же, и я очень рад, что, скажем, вот, допустим, чеченское издание «Кавказ-центр», они на самом деле очень хорошие, они свою собственную экспертизу провели, и министр здравоохранения непризнанной республики Ичкерия очень достойно, кстати сказать, написал. В данном случае я никак политики не касаюсь, я сейчас просто говорю о том, что было, да, и что касается Института Сербского.
А что касается, вот, есть ли какие-то мониторинги, насколько действительно состояние психическое здоровье высших чинов армии, и, да и низших тоже?
Ну, насчет высших чинов я не знаю, насчет низших чинов, скажем, в милиции, например, да, это очень, могу привести конкретный пример, с господином Николевым, мы поднимали его на прошлых слушаниях наших, не на этих, вот, господин Николев, милиционер, который расстрелял варварски, зверски двух студентов, вот, а ведь малоизвестный тот факт, а он выяснился на суде, что этот человек до того, как он пришел служить в милицию, а он служил, насколько я помню, еще и в горячих точках до этого, этот человек, он 4 раза лежал в психиатрической больнице, он прошел медицинскую комиссию, когда устраивался на работу, и врач-психиатр, и психолог, которые в составе комиссии его смотрели, они признали его годным к прохождению службы, несению службы в органах милиции. Вот. И, кстати сказать, этот вопрос поднимался, и задавали вопрос вот представителям, вот, сказать, вот тем, кто проводил эксперт, вот это вот, ну, освидетельствование Николева, ну, а вы будете как-то менять свою работу, так сказать, вот после этого случая? И сказали, что нет, собственно говоря, не будем.
Вот наш слушатель Николай Ломов спрашивал о тех актах, которые должны были бы быть выполнены в любом случае, это начиная от Конституции, кончая другими, о защитах прав граждан. Вот как раз вы на этих слушаниях поднимаете эти вопросы, насколько есть законодательство, существует и как оно выполняется?
Абсолютная правда. Во-первых, законодательство не идеально, имею в виду закон о психпомощи, а Конституции не скажу. Конституция, на мой взгляд, очень хорошая у нас. Вот. И, безусловно, мы поднимаем и будем поднимать вопрос о необходимости создания Государственной службы защиты прав пациентов психиатрических больниц, независимо от органов здравоохранения. Эта служба, создание ее гарантировано закон о психпомощи 92 года, до сих пор она не создана. Это, на мой взгляд, является вопиющим нарушением прав человека. Мы будем по этому поводу обращаться в Генеральную прокуратуру. И хочу сказать, что, вот, что у нас есть идеи, мысли, высказанные нашими юристами о том, как должна выглядеть эта сфера. И здесь должен действовать, по крайней мере, такой принцип, вот как был в начале 90-х годов провозглашен, что в нормальном бизнесе не должны работать люди, работавшие в советской торговле. Да? Точно так же и здесь. То есть в составе вот этой службы защиты прав пациентов не должно быть людей, кто практиковал, скажем, вот в психиатрических больницах наших российских, крупнейших, и кто сам был замешан в той или иной степени в нарушениях прав граждан.
Роман, а вот эти вот все идеи ваши, они в какие-то конкретные предложения, я не знаю, Министерство здравоохранения, ведь, наверное, психиатрические клиники находятся в ведении Министерства здравоохранения, да? Или еще кому-то, прокуратуре той же, вы оформляете?
Да, вы знаете, мы уже направили в адрес президента Российской Федерации, в адрес уполномоченного по правам человека, вот как бы резолюцию, сопроводительное письмо, нашу петицию против нарушений прав граждан психиатрии. Кстати, несколько тысяч подписей собрано, мы ее направили. Вот вчера это было сделано. Поэтому, да, безусловно, и мы подготовим более подробные рекомендации наших наших юристов. Мы с московскими коллегами сейчас консультируемся вот по поводу службы защиты, как она должна выглядеть. Вот эти рекомендации, основные постулаты, они сейчас делаются, они будут подготовлены, и они будут направлены и в Минздрав, и президенту России, и уполномоченному по правам человека. Вот. Надеюсь, что они прислушаются. По крайней мере, предыдущий уполномоченный по правам человека Олег Арестович Миронов, он прислушивался. Ну, будем надеяться, что нынешние.
А на региональном уровне, скажем, есть ли у вас какие-то предложения местному комитету по здравоохранению, правительству Петербурга, не знаю, законодательному собранию?
Да,
работаете ли вы с ними и как они отзываются?
Да, безусловно, работаем. Да, безусловно, есть рекомендации. Они изложены в наших материалах. Я думаю, мы будем публиковать наши статьи. Может быть, в интернете, вероятно, в интернет-издании «Великая эпоха» будет опубликована наша статья. Я, к сожалению, должен из-за нехватки времени отослать вот по поводу предложений, наверное, туда. А вот что касается того, как мы взаимодействуем, да, пытаемся взаимодействовать. Мы, кстати сказать, приглашали на наши слушания и председателя, и заместителя председателя комитета по здравоохранению. Вот заместитель председателя комитета по здравоохранению, сказать, он сказал, что вот его секретарь сказал, что ну, не хватило времени у Владимира Евгеньевича прийти на наши слушания. Ну, хорошо. Зато представитель комитета по труду и социальной защите, кому подведомственны психоневрологические интернаты, она пришла, она присутствовала, она взяла все материалы, она полностью наше слушание прослушала. Вот, в общем, показатель тоже какой-то.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Я Иван Сергеевич из Москвы, инвалид войны. Многие передачи, где говорится о несовершенной Конституции, их десятки. Ваши передачи очень часто я слушаю и удивляюсь одному, что разговор о несовершенстве Конституции заканчивается ее несовершенством и не более. А у нас ведь есть гарант. Гарант Конституции есть. И вот недавно я ехал в метро в рабочее время в больницу и услышал беседы двух людей, которые обсуждали такую проблему. И вот какие мысли они высказали, что политическое убожество Путина и его окружения адекватно политическому невежеству их избирателей. Или еще одна такая же мысль, они долго разговаривали, что нынешняя вертикаль власти – это Останкинская башня без антенн. Вместо антенн стоит сортир, из которого Путин испражняется на народ. А в политический лексикон сортир он внес сам. Вот о чем надо подумать. Почему не поднимается разговор о гаранте, который должен отвечать за все? Это безобразие.
Вот таково мнение нашего слушателя. Кстати, в нашей-то сегодняшней передаче мы не говорим о Конституции, насколько, если слушатель наш был внимателен. А Роман только что говорил, что как гаранту Конституции они обратились к президенту
Абсолютно
России.
Правда.
Что уж там будет дальше, это понятно. Понятно, что область психиатрии вообще-то в первую очередь должна решаться теми людьми, которые компетентны. Вот, наверное, самая большая проблема России во всем. Это во всех областях. Это то, что работают непрофессионалы.
Вы знаете, Татьяна, я добавлю, что самая большая проблема, это не только в том, что работают непрофессионалы, самая большая проблема в том, что, на мой взгляд, что работают иногда профессионалы, но очень неэтичные и нечистые на руку люди. Вот это самая главная проблема.
Роман, скажите, пожалуйста, ну вот мне, конечно, не хочется очернять всех психиатров. Я,
никто не собирается этого
делать. Безусловно, знаю людей, которые очень хорошо помогают и отдают последние силы своим пациентам. Вот, во всяком случае, у нас в Петербурге существует такая общественная группа НИМП, которые помогают как-то и активно сотрудничают.
Это родители, понимаете, это общество родителей, это общество людей, родственников, чьи родственники, сыновья, там, дети, я не знаю, братья, сестры находятся в психиатрических больницах.
То есть вот эти пациенты, они защищены, да?
Они, скажем так, в немного большей степени защищены, хотя, еще раз говорю, гарантии от нарушений их прав нет, в общем-то, ни у кого. Другой вопрос, что еще раз говорю, что мы не пытаемся очернить всех и вся. Мы, на самом деле, правозащитная организация, и как правозащитник, я говорю, конечно, всегда буду говорить больше о плохом и о том, что нужно исправить, вот, а не о хорошем. Потому что хорошее, конечно, тоже есть, но вопрос-то здесь в чем? Вопрос в том, что все-таки, на наш взгляд, речь идет о системном, о все-таки системном явлении, о системных нарушениях. И вот единичными какими-то вот небольшими такими мероприятиями ситуацию это вряд ли можно исправить.
Вот. Каким образом вот можно тогда организовать общественный контроль этих заведений, если туда даже родственникам больных не проникнуть? Вот у меня просто, когда я читала некоторые доклады о том, насколько бывают вопиющие случаи, я не могла понять,
почему бы не заснять это все на видеокамеру и не показать на телевидении или в прокуратуру сразу?
А потому и не заснять, что не дают, что это закрытое учреждение. Иногда оно даже более закрыто, туда труднее проникнуть, чем в тюрьмы или в следственные изоляторы. Вот, хотя сейчас и там ужесточили, сейчас и туда теперь трудно попадать. А, хочу сказать, правда, что все-таки иногда это удается показать. Вот, кстати сказать, НТВ, программа «Максимум», они в апреле этого года, они показали достаточно большую такую передачу сделали и показали вот как раз по разным городам, включая психбольницу номер один, их кладбище, и вот взяли даже интервью было с одной пациенткой.
Избиение больных надо рассматривать как проступок, достойный примерного наказания. Врач должен смотреть на рубашку как на страшилище, а на себя как на палача, если он ее применяет. Это я процитировала сейчас статьи, которые были опубликованы в конце 18 века, касающиеся психиатрии. Что же происходит, на ваш взгляд, почему до сих пор вот эта область настолько закрыта для общественного контроля?
А потому она и закрыта, что она, к большому сожалению, используется недопустимо часто именно как карательная, то есть именно используется больше как тюрьма, эти учреждения, как тюрьмы, как учреждения, куда нужно изолировать людей, вот, многие из которых никакой опасности реальной не представляют. Вот в этом проблема. Вот. Ну а потом, так сказать, советское наследие, не советское, а просто коммунистическое наследие, это наибольшее, это одна из основных.
Спасибо, Роман. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с исполнительным директором организации «Гражданская комиссия по правам человека» Романом Черным. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Северная Корея. Мы почти такие, как Иран. Как ограничить детей от непристойностей на телевидении? Возобновление работы музея Ленина в Риге. Эти и другие темы сегодня в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
У нас сейчас есть все возможности сформулировать долгосрочную стратегию развития страны.
Десятки людей ползали на коленях, собирая разбросанные денежные купюры.
После большевиков такого не было.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусы и раньше были не прочь отдохнуть на юрмальских курортах.
Если приглашают для беседы в органы, мы тут же встаем на дыбы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».